Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, о себе. Что вас привело к духовной практике?
Ну, это целый путь был, целый процесс в моей жизни, как я понимаю сейчас. Это не случилось внезапно или случайно. Я просто как бы нашел свое место в духовной практике, место в жизни мою здесь. У меня были эти мысли о смысле жизни, всегда меня мучили, тревожили. Не давали мне спокойно заниматься карьерой, допустим, какой-то материальной или просто личным счастьем, потому что все обесценивалось в моем понимании, обесценивалось временностью существования, смертью. Там. Я не мог понять тогда, зачем все это нужно. Вот это вот слово «зачем, зачем, зачем» мне во всех направлениях меня ставило в тупик. Зачем учиться в школе, зачем изучать математику? Зачем жениться, зачем работать, зачем вообще жить? Я помню, что для меня это был тупик. И никто мне не мог ответить на эти вопросы толком. Вот. Поэтому у меня не было интереса ни к школе, как бы, ни к семейной жизни как таковой. Я не углублялся в эти сферы, потому что не понимал, зачем. Ну а вот духовная практика, уже духовные учения, но придали моей жизни вот тот самый смысл. Я ответ стал получать, зачем. Теперь понятно, зачем. У меня пробудился интерес к жизни после этого. А до этого, я бы сказал образно, я пребывал в каком-то анабиозе. Вот. Так про меня и говорили в школе. В каком-то анабиозе. Человек отсутствует, да, вот он сидит на уроке, но он отсутствует. Он везде отсутствует. Ему везде как бы неинтересно. Вот по этой причине все было. Поэтому я не был успешным в школе. Может быть, меня вдохновляло единственное, что в этой жизни до духовной практики – это искусство, красота, которую можно вот выразить на холсте или на бумаге. Что-то лучше, чем мы видим даже в жизни. Вот я удивлялся этому мастерству классиков. Эпохи Возрождения, там Леонардо да Винчи, помню, со школы просто был влюблен в его искусство. И какая-то вера во мне поддерживалась, что-то есть выше материального опыта. Вот. Меня это, конечно, привлекало. Но что вот мне предстояло найти? Вот я пытался это как-то найти в себе, не читая книг. Я не читал священных писаний. До 20, наверное, 5 лет я не соприкасался с книгами. Даже школьную программу не прочитывал. А когда у меня уже пробудился интерес к эзотерике, вот к красоте, к потусторонним каким-то вещам, тогда я стал сам. Ну, заглянул в Евангелие, например, удивился очень, что многие выражения оттуда мы используем, да. Это в чужом глазу мы соломинку видим в своем бревна, не заметим. Оказывается, Иисус Христос сказал. Это ненародная мудрость, да. Оказывается, вот из религии многое мы пользуемся, да, на словах, в быту, в культуре. Ну, почему же так, если Бога отвергают, а мудрость духовную принимают? Тоже был непонятный ответ. Как так? И если как бы был такой человек, как Иисус Христос, то это же, ну, революция, да, это же... Но все нужно в жизни менять тогда. То есть у меня вот 25 лет тоже начались такие процессы внутренние осмысления жизни заново. И я не стремился к религии. Мне не нравилась религия. Ну, советский человек, воспитанный в школе, на плохих примерах, вот, таких заевшихся попов нас учили так, эксплуататоров под маской святых. Вот эти элементы тоже были в истории, поэтому нам их показывали, вот, что религия, да, она во что превратила общество, что тоже боролась за власть там и прочее, прочее, прочее. Поэтому меня религия не привлекала из-за каких-то недостатков исторических, прошлых. Я подумал, буду как Циолковский. А Циолковский — это большой ученый. Ученых мы все уважали, ценили. Он не признавал Бога, вот как с религиозной точки зрения, признавал вселенский космический разум. Думаю, вот это мне подходит. Вот я буду вот в этом направлении что-то делать. Вот таким путем как бы формировался. Это было медленно, понимаете, это не было за один час, за один месяц, за один год. Это было из года в год, потому что было много отвлекающих факторов личных, финансовых, устроенных, неустроенных, ошибок в жизни, исправлений, болезненных каких-то вещей, друзей, врагов, там, не знаю, предательства. все это было вперемешку, знаете, было трудно было разобраться вообще, как вот этим путем идти сквозь вот эту вот тернии, да, вот жизни. Еще нужно вот сохранить этот интерес, да, еще добраться до чего-то. В конце концов, я понял, что я бессилен вот в жизни вот эту вот линию довести до конца, да, мне просто сил не хватит. И тогда вот я где-то услышал или прочитал о том, что есть духовные учителя. Меня это сильно вдохновило и разочаровало одновременно, потому что, ну, где взять духовного учителя? Ну, я не слышал, чтобы кто-то об этом в школе говорил, или родители, или вообще вот в жизни. Не встречался с таким явлением, как духовный учитель. Не священника, а вот именно духовный учитель твой, да, который вот ведет тебя к этой цели, знает, куда вести, человек прозревший, да, видящий. Я подумал, ну, все, я обречен. Без духовного учителя это невозможно, а его нет. Не существует духовного учителя. И в 27 лет я уже, ну, столкнулся с тем, что есть духовные учителя, есть преемственность. Ну, вот таким образом я уже осознанно стал принимать ученичество и изучать под руководством уже духовного учителя. И, конечно, это резко, буквально, сразу же, не резко, а сразу же изменило мою жизнь. Сразу же образ жизни, образ мыслей, поведение, характер, отношения в семье, с миром, все-все стало переделываться просто на глазах. Просто, знаете, вся вот машина заработала как-то по-другому. Она стала не просто ставить вопрос, а откладывать, знаете, это машина ума. Вопрос, и просто я не знаю, конечно, никто не знает, отложил. Вопрос отложил. И вот у меня из этих вопросов накопилось в уме, все запутано было. Откуда все вот это вот? Столько всего в жизни. А тут машина заработала. Оказывается, есть такие полочки, где есть вот место каждому вопросу, где есть ответы. И вот эта машина ума заработала уже в этом. Я удивлялся. Оказывается, все можно поставить на свое место, все в гармонию сложить, без отрицания, без сомнений. То есть сгармонизировать, да, вот этот внутренний мир с внешним миром. Загадочным таким, да. Вот это была духовная практика. Когда все стало становиться на свои места и проясняться в жизни. Это вот коротко, да, вот если так говорить о моем пути духовной жизни.
Скажите, пожалуйста, как практиковать, не беспокоя близких?
Не беспокоя не получится. Вряд ли это возможно. Беспокойства какие-то будут. Обязательно будут беспокойства. Вопрос в том, что каждый человек привязан к этому существованию, в котором он находится, да, вот. Если даже ты родился в какой-то выгребной яме, ты будешь считать это своей родиной написанной. Ты будешь ценить ее, отстаивать ее, да, и будет беспокоиться, если что-то кто-то что-то скажет об этом. И если я скажу, что наша родина – духовный мир, а здесь только перевалочная база, то как же сказать патриотизм, как же, да, как же любовь к родине, как же любовь к семье. Люди будут волноваться, что ты имеешь в виду. Если хорошо, ничего, вопросы появятся, разъясните. Бывает, без вопросов начинают сразу же в драку лезть. Как это было вот в советские годы, воинствующий атеизм. Только вы откроете рот, от души что-то скажете, сразу же воинствующий атеист, просто без разговоров нападают на вас. Сегодня другая ситуация, мы уже не воинствующие атеисты, у каждого есть право, да, выбирать себе как бы веру, там, внутренние убеждения хранить, и никто не должен касаться этого. Как бы есть такая толерантность, терпимость друг к другу, привитая. И все равно беспокоиться, потому что есть образ жизни. Вы можете говорить мягко, можете говорить прямо, но у вас есть образ жизни, который совершенно противоречит образу жизни обычного человека. И тут невозможно, чтобы ваши родственники не беспокоились. Вы становитесь вегетарианцем, допустим. Сейчас уже к этому легче относятся, намного, да? Даже авиалинии, там вегетарианство тоже различают уже эти вещи. А раньше нет, это было ЧП, это было подсудное дело. Ты вегетарианец, да ты с ума сошел, у тебя зубы выпадут, кости твои разрушатся вообще, ты станешь недоумком, у тебя не будет витаминов, аминокислот, там, белков, жиров. И ты еще ребенка своего вегетарианца воспитываешь. Статья «Вегетарианство – вред здоровью», в тюрьму его под суд. Вот так судили люди. Так что представьте, как можно было не беспокоить, да, в то время, например, людей, если вы становитесь вегетарианцем, если вы отрицаете все интоксикации, алкоголь, табак, курили все, пили все в советские времена, не просто пили, а просто пили как лошади, знаете. Я помню это хорошо. все города по вечерам это пьяные люди ходили, блуждали и дрались друг с другом. Это я хорошо помню. Я жил на Дальнем Востоке, и ввели военизированную милицию по вечерам, потому что опасно заходить по улицам. Пьяные, агрессивные люди кругом были. Вооруженная, военизированная милиция, которой дали право стрелять даже в таких случаях. То есть люди боялись выходить на улицу. Об этом говорили по телевидению, что с этим делать. В конце концов, ввели силовые структуры в мирные города, представьте себе. Это потому что было пьянство, была вот такая вот агрессия. Неуправляемые люди. Но позже советские времена прошли, пьянство постепенно улеглось, нужно уже теперь было зарабатывать, не просто зарплату получать ни за что, а уже применять мозги. И люди уже, конечно, не видим такого вот разгула пьянства, как-то стали освобождаться. Стали за драки платить штрафы, перестали драться тут же. Да, подрался в суд, штраф. Вот, это ввели уже позже. Вот, в поездах уже запретили курить. Нам стало легче путешествовать, то есть мир стал как-то вот очищаться, что ли, в каком-то смысле. И все равно, когда мы говорим о четвертом принципе, да, ну, это наш образ жизни в семье, мы, может быть, не говорим это людям, целибат, допустим, слово целибат. В принципе, люди знают, что монахи соблюдают целибат, нормально, да, но для семейных людей это же тоже, да, травма для кого-то будет. Но в Ведах говорится, что это центральная ось материального существования. То есть постепенно нужно трансформировать сексуальную энергию в более высокую, да, в эту трансцендентную, как бы, любовь духовную, божественную любовь. И сама идея людей привлекает, но принцип их отпугивает. Не все, как бы, могут страшаться, как бы, этого принципа люди, особенно в семье. Тоже, как бы, вот в результате начинаются разногласия, конфликты на этой почве. Тут нужно, да, нужно постепенно, мягко, как бы, вот этот принцип, чтобы мы могли указать дорогу, как это заменить чем-то более глубоким, лучшим, да, то есть наука должна быть. Не просто отказ резкий, а, может быть, постепенно, да, дать человеку развить этот более высокий вкус жизни. Это мы делаем. И постепенно, конечно, можно в семьях навести порядок, постепенно. Если даже кто-то шокируется, постепенно можно все уравновесить. Но невозможно без беспокойства распространять такие знания, такие стандарты.
И следующий наш вопрос. Зачем заниматься духовной практикой и нужно ли это всем?
Духовная практика, она контролируется природой. Если человек не будет себя контролировать духовным знанием, другой силы нет, просто самоконтроля, тогда он превратится в большую проблему. Человек – это большая проблема на Земле. Если он будет жить по собственной прихоти, без правил божественных, не учитывая, скажем, природу других людей, других живых существ, если он будет развивать жестокость, конкуренцию, из выгоды сражаться, убивать даже за деньги. Вот что произойдет, да, то есть будет мир жестоким становиться. Любовь уйдет из мира людей, если люди не будут регулировать свою, как бы, вот, биологическую, вот эту вот низшую природу. Она возьмет верх, это хищник. У нас в каждом живет хищник, да, вот с точки зрения биологии. А с точки зрения духа каждый человек святой. Вот. Если говорить о гармонии, о любви, о счастье, то нужны качества святого развивать человека, любящего, мудрого, любящего человека. Поэтому это каждому в своей мере, конечно же, но нужно. Какая-то духовная практика, хотя бы какие-то моральные принципы. Если не духовная практика, то хотя бы следовать каким-то моральным принципом. И высший моральный принцип – это ахимса, не причиняя насилия. Вот хотя бы вот этот принцип, да, освоить нужно. Это минимум. С этого начинается цивилизованная, мирная жизнь. Мир можно установить. И если этот принцип люди не поймут, мы будем жить враждебно.
А как изменилась ваша жизнь с духовной практикой?
Как ты сказала, сразу изменилась. Сразу же. Я почувствовал перемены сразу же. Какие-то вещи с годами, они появляются незаметно тоже, не замечаешь, но с годами они проявляются сами, как уже, ну, свойственно, как бы, мне, моей природе, которой просто я пользуюсь, не замечая даже. Оказывается, любовь проявляется естественно из сердца. То есть вы не удивляетесь этому, и вы даже не замечаете ее. Но она проявляется, потому что это природа души. И счастье проявляется тоже незаметно. знаете, влюбленные часов не замечают, да, то есть не контролируют время, потому что, естественно, наслаждаться и сколько угодно я могу в счастье находиться, да. Я не смотрю на время, мне некуда торопиться, мне не жалко времени, видите, я сразу освобождаюсь как бы, от многих факторов, когда есть такая сила любви. И вот эти факторы, они незаметно всплывают, и лишь когда мы начинаем вспоминать вот нашу прожитую жизнь до духовной практики, видим тех людей, знакомых наших из той жизни, как, знаете, из матрицы мы вышли, да, и вот снова в матрицу заглядываем, Боже мой, мы видим, я был там. Оказывается, я был вот таким же, как вот все мы вот тогда жили так, и мы в этом сравнении начинаем понимать. Да, духовная практика нас, на самом деле, уводит далеко, далеко вверх, вот благодаря духовной практике.
А как быть тем, у кого семья не разделяет духовные ценности?
А, нет, она разделяет какие-то ценности духовные. Не все просто. Если мы даем высшие стандарты, не для всех это. Высокие стандарты, божественные, которые дают священные книги, самые высокие, они не для всех предназначены. Даже и религия одна какая-то, скажем, христианство, не для всех предназначена. Для кого-то предназначен ислам, для кого-то иудаизм, смотрите, да, то есть люди разные, потому что для кого-то буддизм предназначен. То есть Бог дает разные религии, потому что люди разные. И каждому человеку дается возможность духовно развиваться. Материалист, неважно, кто бы он ни был. В любом случае нужны какие-то законы знать, да, скажем, человек материалист. Он должен жить по законам государства. Если он убьет кого-то, его посадят в тюрьму или казнят. Так ведь? По закону государства. Значит, он принимает, а это закон-то Бога, не убий. Значит, он косвенно принимает закон Бога. Без него невозможно, да, жить без этих законов. То есть законы государства, законы юридические или уголовный кодекс — это отражение священных писаний тоже. Оттуда изначально это говорится. И все это признают, общепризнанное, не убий, это общепризнанный принцип, к любому человеку применим. Никто не хочет быть убитым, видите, это священное, значит, для всех, для животного, для, даже для растений этот принцип, для насекомого, никто, все избегают смерти, видите. То есть это священный, не так, что не убивают только, скажем, русского, а вот уже индуса можешь убить или еврея можешь убить. Это уже не священное правило, видите, но это национализм называется, это уже извращенные, да, священные, как бы, писания, так сказать, в кавычках священные, да, извращенная святость. Вот, поэтому мы опираемся, все равно берем ценности из священных писаний, просто мы их как бы вот иногда извращаем своим, как бы вот, разумом человеческим. Поэтому каждый человек связан прямо или косвенно с духовной практикой, извращенной или в чистом виде.
А каким принципам вы следуете в своей духовной практике?
Четыре принципа. Отказ от мяса, рыбы и яиц – это первый принцип. Отказ от всех интоксикаций – это второй принцип. От азартных игр – третий принцип. И четвертый – незаконный секс запрещен тоже. Четыре принципа.
А что из этого можно делать на начальном уровне обычным людям?
Можно начать с любого принципа, но, как я из опыта понимаю, лучше начать с вегетарианства. Потому что именно пища диктует нам образ мыслей и формирует качество, то, что вы едите. Поэтому в священных книгах говорится, что если человек поедает плоть забитых животных, он никогда не сможет понять слово «душа» или «дух» или «бог». Никогда у него будет слово, он может услышать это все, но он не сможет иметь об этом ни малейшего представления. Он никогда не сможет обрести как бы понимание этих вещей. Вторая категория людей, которые тоже не могут приблизиться к духовному, это те люди, которые помышляют о самоубийстве. Вот две категории людей, они не способны. Поэтому вегетарианство – это первый шаг. Вот в этом смысле. Потому что если вы уже практикуете вегетарианство примерно месяц, может быть, пару даже недель, у кого-то даже несколько дней достаточно этого опыта, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Что мясо – это труп животного. Не пища, а труп. То есть люди смотрят это как на пищу, вегетарианцы смотрят, видят труп. Видите? То есть раньше мне мозгов не хватало увидеть этот факт. Потому что я думал, это пища. То есть вот за несколько дней, или, может быть, кому-то нужен месяц, вы увидите это, вас шокирует вообще эта вещь. Будете в шоке, боже мой, что происходит, и люди все это едят. Не видят вообще, что они едят. Едят трупы, поедают трупы. Причем не просто трупы мертвых животных, которые умерли, да, где-то там сами, а жестоко забитых человеком. Вот в этом сознании, знаете, страха, боли. И люди наслаждаются этим, они едят это все. То есть вдруг начинаете чувствовать, какое извращение вкусов. Шопенгауэр сказал, помните, говорит, я вижу, что это недавно блеяло, бегало, ходило, радовалось жизни. А теперь это на моем столе в форме бифштекса, я не могу притронуться к этому. Я вижу это все. А мислит, не видит, видите, какие-то у него центры отсутствуют, восприятие. Поэтому нужно какой-то сделать шаг, я думаю, серьезный, начиная с питания.
А скажите, пожалуйста, может ли человек духовно прогрессировать, не уходя в религию и не накладывая на себя жестких ограничений?
Да, постепенно может. Есть разочарованность, потому что много есть как бы обманных вещей, где угодно, и в религии, и не в религии, и в семье мы многого не знаем, обманываем друг друга вольно, невольно. Поэтому человек говорит, я сам, давай, ни мама, ни папа, вот не хочу уже больше советов никаких принимать, дай-ка я сам разберусь. И религия тоже не нужна, я уже и священникам могу не верить, и Писание не понимаю, все понимают по-своему, тут не разобраться. То есть я запутался, означает. Поэтому я говорю, я теперь сам разберусь. А что это означает? Нужно найти духовного учителя, а вот что значит сам. То есть, если я, скажем, заболел, я скажу, я не доверяю никаким врачам, я сам себя вылечу. Но если я не врач, я не вылечу себя. Нужно найти все равно квалифицированного врача. Вот значит сам. Мне нужно разобраться, кто может быть моим духовным учителем, кто такой духовный учитель. Настоящий, я хочу настоящий найти в своей жизни. Вот что такое сам. А сам себя я за волосы из болота не вытащу, видите? Сам себя я не развяжу, если я связанный, если я запутанный человек. Нужен тот, кто меня развяжет, но мне нужно обратиться именно к тому, кто не связан. И эти как бы признаки, симптомы, они описываются в шастрах, в священных писаниях. Кто такой духовный учитель? И как к нему нужно обратиться? Вот что значит сам. При помощи разума, да? Не при помощи слепого выбора сам. Это никогда не закончится, это еще больше будет проблем. Нужно точно знать, кто мне нужен. Значит, сам обращайтесь к Богу и получите ответ из священных книг.
А что насчет жестких ограничений?
Это не жесткие, нет. Это кажется, потому что замены нет. Например, Ачарья дает пример, у вас есть средство передвижения, самокат. Сегодня многие ездят на самокатах электрических, да, по городам. Такое удобное приспособление. Но зимой уже сложно, например. Или в плохую погоду сложно. Но если поехать в другой город, тоже не применяем самокат. Вот у меня есть только самокат. И мне говорят, нужно ограничить себя. Нужно отказаться от самоката. Я скажу, простите, мне удобен самокат. Он мне нужен, самокат. Я уже живу с самокатом, понимаете, я вот уже знаю, когда мне на работу выходить, когда сейчас обратно при помощи самоката. Так нужно всю жизнь перестраивать, знаете, без самоката, все пешком ходить, и по времени, и все, и уже многие дела. И я не знаю, мне неудобно. Верно же? Но если сказать, нет, самокат дайте сюда, вот вам Бентли возьмите, у вас не будет вопросов. Это несложно, если есть замена. Это не жесткие ограничения, если есть замена. Если нет замены, то я понимаю, люди скажут, у меня другого счастья нет, это мне нравится все. Если этого не будет, то жизнь будет безвкусна. Без вина какого-то хорошего на праздник, там, на день рождения, допустим. Без интоксикации, как вот иногда же хочется повеселиться. То есть у меня нет этого счастья внутри, но алкоголь дает мне вот какое-то расслабление. Снимает стресс, мне говорят. Находят такие аргументы. Потому что нет настоящей замены. я сам как бы потерял свое счастье где-то, и поэтому мне нужна какая-то вот здесь вот поддержка в этих вещах. Но если человека сделать счастливым самого по себе, он просто забудет, скажет, а зачем все это? Я без алкоголя пьяный от счастья. Кто-то может так? Кто-то может так? Кто-то может, есть же такие, знаете, поэты, такие остро чувствующие люди, они обычно называются великими писателями, художниками, учеными. У них есть сверх какие-то чувства. И они, знаете, могут не думать о семье, там, они увлекаются так вот этим творчеством там, или наукой, и они там так счастливы, видят этот мир, понимаете? Не нужны интоксикации, ничего это не нужно. Тоже Леонардо да Винчи, который был моим кумиром детства, писал «Тайную вечерю». Как он ее писал? По-моему, там несколько недель он забывал есть и спать. Входил в такое состояние, знаете, какого-то трансовое состояние, что забывал про те вещи вообще, про нужды телесные. Знаешь, как он был увлечен, как он был погружен туда, да? Он был всю жизнь девственником, потому что медитировал, видите, на какой-то чистый образ в сердце, которого в жизни не было, да? Он не привлекался этими вещами. Он любил Джоконду свою, вот, не женщину, а портрет, который он создал, понимаете, вот этот образ. Есть такие удивительные люди. И Стендаль мне сказали, он, когда во Флоренцию прибыл и услышал только, какие ценности хранятся красоты и искусства, он потерял сознание от этого осознания. От этой мысли, какие тут великие, да, вещи, он потерял сознание. О, как он воспринял это. Лев Толстой, когда его просили, он не соглашался играть на рояле никогда, но его просили, сыграя светские, там были вечера у них, когда он садился за рояль, что происходило с ним, пишут биографы. Брал несколько там нот, аккордов, тактов, постепенно его лицо вытягивалось в такой печальный, скорбный вид, потом он громко рыдал и убегал. Так на него действовала музыка, которую он сам это воспроизводил. Толстой. Это люди были сверхчувственного уровня, они необычные люди. Видите? Поэтому, а он был вегетарианцем, он признавал все свои грехи, отрекся от всех грехов, потому что он чувствовал, что-то другое осознавал человек. А если этого нет, как можно от чего-то вообще отречься? У него только самокат, понимаете? Вы не отбираете самокат. Что же с моей жизнью делаете? Эти принципы мне навязываете, да? Вы сектанты. Вы живете без этого всего, да вы сектанты, вы счастья не знаете вообще человеческое. Так люди понимают.
Сейчас такое обилие в интернете информации, учителей, коучей, которые обещают улучшить твою жизнь. Как не ошибиться? Как выбрать правильно своего духовного учителя?
Нет, 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 нет. Не выбирайте по вкусу, простите меня. Наши вкусы тоже ошибочные могут быть. Это не выбор мужа или жены. Отличается, принципиально отличается от материального выбора. Нужно знать, где цепь ученической преемственности находится. Например, я не опираюсь на вкусы, когда отправляю, скажем, письмо по почте. Мне нужно найти почтовый ящик. Скажу, ну я могу ящик почтовый себе в комнату сделать, поставить, еще красивее, понимаете? Удобнее еще, не ходить никуда. Но связи-то не будет с почтовым отделением. Письмо никуда не уйдет, ответ не придет. Но если вы бросите почтовый ящик, установленный связью, да, почтовой, то работает целая система, смотрите. Вы получаете ответ, письмо придет, дойдет до адресата и придет к вам ответ. Таким же образом. Поэтому нужно точно знать, где этот источник электроэнергии, да, вот розетка же есть. Вы же не можете в похожее отверстие просто воткнуть вилку, и будет ток. Вот нужно знать, что вот тут электричество. Не моего вкуса, а вопрос моего знания, где этот источник. Есть гуру парампара. Гуру – это учитель. Парампара означает цепь ученической преемственности. Передается по гуру парампаре духовное знание. Если это не в парампаре, это ложное знание. Это розетка без электроэнергии. Либо заряжены на какое-то время. То есть у человека есть какая-то своя способность, да, талант. Вот на какое-то время может вас поддерживать, пока имеет какие-то силы. Потом с этим лидером, когда он уходит, кончается это движение. Все, обесточивается. Аккумуляторы сели, нет источника. Нам нужен неиссякаемый запас энергии, да, то есть божественный, безграничный, беспредельный. Вот нужно подключаться к гуру Парампаре, где начало дает знанию сама Верховная Личность Бога. И затем ачарьи передают это по цепи преемственности. Называется явленные писания. Явленные, то есть они не придуманы, они явленные писания. То есть наука явленная должна. Вот эту явленную науку мы должны получить, это, а именно от духовного учителя, который слышал это, осознал это и живет по этим принципам уже. Обязательно. Сам учит, живет тому, чему учит. Живет именно тому, так, как он учит. Собственный пример. Это называется ачар, ачария. Это и есть духовный учитель. И он контролирует 6 побуждений, если более подробно говорить. Под контролем язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. Это критерии. Если это у него под контролем, должны испытать, понаблюдать, поспрашивать, послушать, увидеть, как он живет, его образ жизни, чем он посвящает свою жизнь. Хорошо, если коротко сказать, у него должно быть речь, ум и поступки посвящены служению Богу. Все. Вот на эти критерии полагайтесь, и вы увидите, кто настоящий духовный учитель.
А у кого вы учились на духовном пути? Какие книги читали? Какие книги читаете до сих пор?
Книги я не читал, как я сказал, да? Практически не читал в свои молодые годы, потому что не видел смысла, я уже объяснил. Может быть, фантастику почитывал. Мне нравились какие-то такие вот несбыточные проекты, фантастические. Затем стал читать эзотерику. Помню, Карлоса Кастанеду начал читать и увидел, что там целый мир тонкий раскрывается, да, который мы не видим на физическом уровне. Это тоже как-то вот прошло мимо. Потом стал читать. Евангелие прочитал потом. Получил сильное впечатление. Но тоже как нечто далекое. Когда-то был Иисус, да, вот когда-то было такое время. Сейчас вот другое время, и тоже много вещей не связанных. Но когда я стал читать книги Шрилы Прабхупады, я просто был в шоке. Он берет, представьте себе, древнейшие установки, древнее всего, ну, древнее Библии там, ну, изначальные, вселенские, да, Бхагавад-гита, Пураны вообще, это космическое пространство какие-то, недоступные для современного человека разума. Он берет их и показывает, как применять в жизни, вот сейчас. Я просто был в шоке от этого всего. Думал, вот это ачария. И собственным примером я потом стал читать уже его биографию, описанную подробно, как он на Западе это стал распространять, его ученики, и вот что они помнят, они все это записали, каждый его шаг, смотрите. Я понял, что это, ну, новоявленный пророк. Для меня это было так, и до сих пор так. Его книги стали для меня руководством практическим в жизни. Вот благодаря этому я и как бы вот живу еще и развиваюсь. Эти книги стали для меня, ну, критерием ценностей. Высшие мысли. Они раскрыли мне все уже, все другие ценности, которые я мог видеть, мог не видеть. Я стал понимать и смысл христианства, и смысл других религий, и материальных учений я стал понимать, почему они нужны, да, для людей, и для чего, и как они, куда они ведут, как это все связать, да, вот воедино. Что всему есть место в сознании Бога. И в науке, и в школе, и в семье, и в воспитании детей. И у каждого есть свои принципы, которым он должен следовать. У каждой группы. Допустим, вот христианин, если он христианин, должен следовать учению Иисуса Христа. А, скажем, тот, кто выбрал, скажем, Кришну, он должен следовать стандартам сознания Кришны. Не должно смешиваться. А если человек в исламе, да, он сердцем в исламе и разумом в исламе, он должен следовать этой традиции. Но главное – следовать этой традиции и отвергнуть ложные учения. Ложные учения указывают на них любое священное писание. Это лицемерие, это ложное отречение, это престиж, ложный престиж святости, это обманные учения, которые отрицают существование личности Бога. Это все нужно отбросить. Ложные учения не входят в это число. Чтение книг – это обманные вещи. Их не нужно касаться.
Может ли православный человек повторять мантры? Считается ли это сменой веры?
Это вопрос очень индивидуальный. Нас тут нужно понять, что имеется в виду под названием православный. Есть православный, который, ну, традиционно человек, да, вот он разумом, сердцем православный. Ему не нужно, он и не будет никакие мантры другие читать. Вот Иисусу молитву повторять, или вот чинаш будет, ну то, что Иисус дал, он будет делать, естественно. Если вам этого мало, я таких людей встречал, они вроде повторяют, делают, но вот они говорят, ну вот священник не все знает, там и из Евангелия много вопросов еще, не могу понять, да, что-то нужно еще. Тогда другое дело, он и спрашивать не будет. Естественно, он будет искать дальше, да, что же ему нужно еще, кроме того, что это он имеет. Если бы люди получили бы все, они бы не спрашивали. Но кому-то нужно вот на этом уровне сначала получить то, что нужно. Потом он скажет, а что-то еще? А что еще? Ведь Иисус не раскрыл учение полностью многим ученикам. Это из Евангелия прям. Например, когда к нему подошел богатый человек, сын богатого человека, и сказал, я слушаю, что ты говоришь, учитель, но я следую всем этим заповедям с детства уже. То есть я уже это делаю, уже живу. Потому что я вырос, родился и вырос в благочестивой религиозной семье. Я все заповеди соблюдаю. Мне что скажешь, какие мне заповеди дальше? Знаете, что он сказал? Он сказал невероятную вещь. Он сказал, сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной, будет у тебя миссия. Видите, есть продолжение, оказывается. Не только вот учись прощать или не убивай, или возлюби ближнего. А если я уже возлюбил? А если уже у меня нет желания кого-то убивать или обманывать? Или я никому не завидую, если я уже в этом божественном духе каком-то располагаюсь? Мне что делать? Я же все еще в этом материальном мире, да? Что же я должен тут делать? Как жить мне? Миссия тогда, проповедую, распространяйте знания. А мы, видите, что мы? Мы не можем распространять, потому что мы с грехом не можем справиться еще. То есть Иисус дал нам для грешников, да, говорит, вот кайся, иди, вот, но постепенно, говорит, иди и больше не греши. И тогда что? Дальше шаг мы делаем. Значит, христиане, которые следуют Иисусу, они должны быть в конечном итоге великими миссионерами, проповедниками, которые остановят деградацию мира. Вот в чем предназначение. Да? Дорогу в ад закроют, чтобы не было вот этих всех прелюбодеяний, там, вот этих вот бесовских всяких, как они называют, вещей, да, там, однополых браков, вот то, что вот не подтверждается Священным Писанием. Они должны как бы закрыть эту дорогу, обладать такой силой. Но когда эта сила? Когда они будут чисты, и когда откажутся от этого греха, отойдут выше, они обретут силу эту. Христиане, мусульмане, все, они станут святыми. А когда люди святые, они уже не спорят о Боге. Святой есть святой, как его ни назови. Мусульманин святой или христианин, или кришнаит, если это святой, это одно духовное качество. Они уже как бы, ну, не видят различий между религиями. Они уже в Боге находятся. А языки разные, традиции разные. Вот люди борются за эти традиции, за языки, за национальные какие-то атрибуты, забывая о том, что мы должны быть святыми, к одной категории относиться. Не к национальности, а к духовной категории относиться. Вот о чем речь идет. Поэтому если человеку, скажем, в сердце, да, недостаточно знаний получает, скажем, в какой-то области, разве запрещено учиться где-то еще? Например, те же христиане или мусульмане, разве не заканчивают высшее учебное заведение? Зачем? Если есть все в священных писаниях, почему дети учатся на юриста, на врача, допустим? Зачем вы еще какие-то науки изучаете? Это же не запрещено. И там, в этих учебных заведениях, там кто-то мусульманин, кто-то христианин, кто-то атеист, кто-то кришнаит, какая разница? Нас знание все объединяет, видите? Мы же это делаем в светском мире. Терпим эти вещи, даже не касаемся этих различий. Потому что много общего у нас появляется, стремление к знанию. Вот это стремление к знанию должно быть у всех. И у христиан, и мусульман мы должны развиваться дальше в знании, не делать догмы, не останавливать этот процесс развития. Потому что наука современная обошла религию, видите? Она обманывает людей, потому что религия не дает нам телефонов, технологий, компьютеров, искусственного интеллекта. Религия не дает эти вещи. А наука обогнала, и люди стали, видите, интересоваться больше вот этими технологиями. Невежественные вещи, материальные просто комбинации, чем душой. Сейчас искусственный интеллект их больше вдохновляет, чем Священное Писание. Вот какая картина. Потому что мы, как духовные люди, не должны отставать в знании, мы должны больше знать, чем ученые-материалисты. И эти знания есть. Если раскрыть, скажем, Пураны, Бхагавата Пурану, представьте, описывается единица атомного времени. Единица вселенского времени. Они знали от атома до Вселенной измерение времени, смотрите. Измерение пространства. Они знали, как устроена вся Вселенная, представьте себе. Они владели йогой, мистическими силами. Они могли общаться на расстоянии без телефонов, без технологий. Они могли понимать мысли людей. Они умели любить. То есть, если мы вернемся к этим вот изначальным источникам, мы видим, что те цивилизации намного голов превосходили вот эти технологии, технические вещи. Оказывается. Но мы сегодня утратили это знание, и наука этими нашими телефонами затмила разум, видите, искусственный интеллект. Поэтому, видите, религия потеряла авторитет, влияние в обществе.
Опишите, пожалуйста, свой распорядок дня. Как вы все успеваете? Откуда берете силы?
Не успеваю ничего. Едва успеваю. Нет, человек не может все успеть за одну жизнь, что касается каких-то дел. Но нужно успеть вернуться к Богу. Вот это нужно успеть. Остальное, тут мы не закончим никогда эти дела материальные. Поэтому, наверное, я уже к этому не стремлюсь, что-то тут закончить, да? Вряд ли это представляется возможным. Всегда возникают какие-то новые задачи. Чтобы не завершили, возникают новые задачи и новые задачи. Цепь целая, бесконечная. Ну, распорядок таков, что где-то я поднимаюсь с 4 до 5 утра. Есть утренняя духовная практика, начиная с омовения полного, душ, там, одеваю одежды чистые, свежие, занимаюсь медитацией. У меня дома есть алтарь, мы с женой служим алтарю, и дочь также вместе с нами, вся семья практикует. Повторяем мантры, мантра-медитация, уже сколько, 36 или 7 лет, сейчас не могу точно сосчитать. Наверное, 37, нет, 38 почти уже, да. Повторяем мантры каждый день. У нас есть минимум, который мы должны сделать. Мы всей семьей практикуем. Читаем книги. Это все утренняя программа. Священное Писание обязательно. Итак, сколько часов, если взять, например, с 5, с полшестого, когда я уже, готов, и до 9-10 утра примерно занимаю духовная практика. Сколько это часов получается? Ну, давайте с 6 возьмем, чтобы было можно сосчитать. 4 часа. Все вместе. С омовениями там. Нет, без омовений, подождите. С принятием пищи – это тоже часть духовной практики, что это священная пища. С чтением книг получается каждый день часа 4-3 точно должно быть минимум. Затем начинается какая-то деятельность. Ну, у меня это вот, либо я пишу книгу, либо я изображаю что-то на холсте, мне нужно что-то сделать, тоже духовное. Либо я еду на программу общественную, либо я, где-то проповедую. Когда-то это было интенсивно, когда было моложе. В день у меня было 4 лекции, каждый день. 2 лекции в день у меня было, это плохой день, расслабленный день. 4 лекции в учебных заведениях, разных институтах, среди своих практикующих также, каждое утро. Телевидение там, средства массовой информации, то есть везде-везде, по городам. Сейчас уже у меня нет такой как бы прыти материальной, потому что у меня возраст уже другой. Вот. Но тоже тот же самый распорядок, просто уже в более такой форме умиротворенной, спокойной. А что еще? Ну вот писательская деятельность, живопись. Потом проект здесь, в Алма-Ате, который здесь строится, вместе с женой мы делаем. Это то, что мы хотим оставить на будущее новым поколениям, потому что он строится не на наши личные какие-то там деньги, это на пожертвования, то, что люди дают, жертвуют нам для поддержания жизни, чтобы мы тоже что-то могли сделать. Мы это используем, чтобы вот строить эти проекты, чтобы люди могли сюда приезжать, приходить, духовно развиваться, использовать вот этот проект для духовного развития. Вридаван парк называется. Это наше будет наследство. Всем, кто будет практиковать. Это для любого человека открытое место, пожалуйста. Вечером тоже какая-то может быть программа. Это что-то мы читаем интересное, истории какие-то духовные, из книги Кришны, допустим. Либо я общаюсь с семьей, а гуляем просто по вечерам.
А откуда вы берете силы?
Откуда беру силы? Да, какие-то силы приходят, да, действительно. Какие-то уходят, какие-то приходят силы. Я думаю, что сил стало больше со временем, наоборот. Меньше становится физических сил, а вот внутренней энергии больше энтузиазма. Ну, такова духовная практика. Все силы от Бога. Я вспоминаю пример Самсона святого из Библии. Он обучал детей, когда? Но он показывал им свою силу. Брал камень, детям показывал. На глазах у детей он его крошил вот таким образом. Песок просто. Так, сдавливал одной рукой. Спрашивала, откуда такая сила? И дети сознавали этот момент. Говорит, это только от Бога может быть, это невозможно. Ну как возможно вот этими пальцами мягкими, да, косточками взять вот такой камень, который нужно разбивать молотом, разбить, да, и вот так спокойно, медленно сокрушить его вот в песок просто, в крошку на глазах. Поэтому он показывал, что это сила от Бога, это не моя сила. Она мне дана от Бога просто. Так он убеждал людей. Это я еще помню, когда я читал, да, эту историю, она мне запомнилась, как он показывал Бога людям. Иисус показывал Бога по-другому. Он говорил, прощаются тебе грехи, вставай и иди. Человек парализованный, да, уже 20-30 лет, или слепорожденный, например, родился слепым, прозревает, а этот встает и идет. И люди также понимали, о, это от Бога, а как, это же невозможно сделать. Значит, есть какая-то энергия, сверхэнергия, да, недоступная обычному человеку. Но в духовной практике называется йога. Вы связываетесь с этой сверхсилой. Для того, чтобы получить связь с этой силой, вы должны осмыслить ее и как бы подчиниться этой силе, что она сверхблагостная. Вы должны принять ее, потому что она сверхблагостно для всех живых существ. Вы должны принять ее для того, чтобы служить другим людям. Тогда вы установите эту йогу и получаете это. Ну а если у вас на голове рога бодливые, говорится, то бодливой корой Бог рога не дает. Вы не получаете эту связь. Если вы злоупотребляете свои силы, вы теряете это. Если вы служение используете, то йога. Вы восстанавливаете эту связь и получаете. Я пытаюсь эту йогу совершить, бхакти-йогу, то есть служить Богу именно. Поэтому силы какие-то должны приходить, конечно же. И они приходят. Для служения. Не для того, чтобы демонстрировать эти силы. Вот видите, какой я, да, сильный. Нет. А для того, чтобы служить Богу.
А почему ваши ученики носят вусы и меняют имя и одежду на нерусскую? Как этим не пугать своих родных и близких?
А сейчас никто не носит русское. Непонятен вопрос, поэтому. Привычная одежда, если бы написали, я бы понял лучше вас. Когда говорите не русская, но сейчас никто не одевается по-русски. Где кокошники, где эти все сарафаны, где наши лапти, вот, рубашки на выпуск подвязанные, где эти стрижки под горшок. Русские. Если говорить о русской культуре изначально, российской культуре, она другая. Это западная культура называется. Что такое западная, я поясню. Не то, что Запад плохой, а Восток хороший, не в этом дело. У каждого направления есть свое предназначение. Запад, Восток, Север, Юг. И Запад — это направление умственных, творческих измышлений. Это западное направление. Север — направление медитации. Идут в Индии на север, в Гималайи медитировать. Север — это место аскезы. Россия — это также зимой, это аскеза, да, когда вот все в снег превращается и в лед. Это место аскезы. То есть контролируется аскезой, природа сама контролирует аскезой Россию, например. Да? Это северная часть. Южная часть — это место кармической деятельности. Люди строят, добиваются, зарабатывают деньги, они активны в деятельности ради выгоды. И Восток — это направление духовное. Вот есть у нас четыре направления. И сегодня мы только открываем Восток, только мир поворачивается постепенно к Востоку, потому что он был недосягаем для понимания западного человека, где люди измышляли свои учения, свои мнения творческие, там стали принимать наркотики певцы, чтобы что-то вот больше почувствовать, вот они пошли в эту сторону. Изобретать новые какие-то вещи постоянно, мода стала меняться каждую неделю, знаете, там модели машин там новые-новые, все это открытия новые-новые, технологии новые-новые. Это увлекло сегодня целый мир. Это называется уже русской культурой. Но на самом деле, смотрите, Россия, если взять Россию, она между Западом и Востоком. Она не западная и не восточная. Она перекресток, где сталкиваются две эти культуры, видите? Она вызывает конфликт с Западом всегда. Америка и Россия всегда в конфликте. Потому что в России смешанная категория. Есть очень материалистичные и очень духовные люди. Это вызывает сильные трения. Всегда историю посмотрите, очень резкая история в России. Революции, перевороты, войны, репрессии. То есть вот такие вот катаклизмы просто. И в мире говорят вот со стороны, что Россия сама не знает, чего хочет. Что такая вот природа России. А Запад, он спокойно утвердился в этом. Он делает вот этот евростандарт, евроремонт. И это вот комфорт. Они уверены, что это правильное направление. Комфорт чувств. Если вы любите однополого, хорошо тоже, видите. Толерантность такая вот, такая безразличие, вот не вот эта неразличимость. Это творчество. Ты сам выбираешь, кто ты, мальчик или девочка. Неважно, кем ты родился, ты можешь сотворить себя сам. Это вот Запад. Если ему дать волю, он становится вот таким, видите. Поэтому, когда вы говорите «русские одежды», вы должны точно понять, что, о чем вы говорите, где русские одежды. Вы уже западные одежды носите, придуманные вещи носите. А ведическая культура, которой следуют преданные, она практична. Вы одеваетесь в соответствии со своим статусом в обществе, не как вам вздумается. Да? Замужняя женщина, ее должно быть сразу видно, что она замужняя. У меня здесь синдур вот, между вот, красным. Есть признаки, да? Значит, с ней нужно обращаться как с замужней женщиной. Не надо с ней знакомиться, неженатому человеку, да? И если, скажем, муж в отъезде, она не будет украшать, выйдет на улицу без украшений. Всем понятно, муж в отъезде, не подходите к ней. А муж приехал, он дома, она украшенная. Видите, все. Если человек монах, он надевает монашеские одежды. Это еще принято до сих пор. Если семейный, одевает белый цвет одежды. И самая чистая одежда считается не сшитая, а вот именно ткань, оборачиваться уметь в ткань. Это сари, это вот тхоти, допустим. Но в теплом регионе она практична, а в северных, может быть, не очень практична, поэтому здесь мы можем одеваться и по-другому. Я сейчас просто о принципе говорю. Поэтому одежда также влияет на наше поведение, сознание, на наши отношения. А сегодня западный стиль – это просто мода. Что хочу, то и ношу. Могу порвать коленку, потому что мне так нравится. Но с точки зрения ведической культуры, это бескультурье. Все смешано, и вы не можете понять, что за мир, где порядок в жизни человека. Он что женатый, что не женатый, что замужний, что мужчина, что женщина. Все смешивается, смотрите. Это умственные измышления творческие. Приводит к этому. Западный как раз стиль. Поэтому, когда говорите не русская, ну, хорошо, не западная, восточная одежда, так я скажу.
А как стать вашим учеником? Что для этого нужно?
Нужна практика. Если есть духовный учитель, у него есть духовная практика обязательно. Иначе он какой духовный учитель? И нужно принять образ жизни духовного учителя. Если гуру повторяет 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день, ученик делает то же самое. Если он четыре принципа соблюдает, перечисленных нами уже, ученик соблюдает те же самые принципы. И вы увидите, что когда образ жизни совпадает, и контроль ума имеет место быть, и контроль желудка, и контроль чувств с обеих сторон, возникает связь. Начинаете понимать духовного учителя, а другой понимает ученика. Если образ жизни разный, скажем, один ест мясо, другой вегетарианец, у вас не будет контакта. То есть, ну, если один образ жизни сближается сознание, да, люди сближаются в одном образе жизни, в одной идеологии, да, они сближаются. Также здесь должна быть одна духовная идеология, что Бог один. Все, мы все слуги Бога, каждое живое существо. мы слышим это от гуру, и он так себя и ведет по отношению ко всем. Мы делаем то же самое, начинаем понимать, что говорит духовный учитель и что написано в книге священных.
Скажите, пожалуйста, ваши пожелания для ваших зрителей.
Хорошо. Видимо, как я понимаю, разные зрители могут быть начинающие, или интересующиеся, или уже практикующие, разные категории. Кто-то, может быть, из христиан смотрит это, или из мусульман смотрит тоже, запрещено. Мои пожелания — развивать любовь к жизни, ко всему живому. И отказаться от концепции «друг и враг». Нужно быть добрым ко всему живому. Чтобы этому научиться, должна быть стабильная духовная практика. Например, минимум, что я ожидаю от своих последователей, даже не учеников, просто последователей, да? Минимум — обсуждать Священное Писание, которое вам близки сердцу. Читать вместе и обсуждать. И вы увидите, что будет очень могучный результат. В вашей жизни будет хороший перемен. Спасибо.